Хочу же коснуться наших событий, которые у нас происходят. Но я начну с одной очень принципиальной вещи, которую надо отметить в нашей недельной главе. Наша глава описывает месть Всевышнего Медианам, Медианитянам, как русский знает, говорится правильно.
Медианитянам.
Хорошо. Там приводится в Торе так, что царей Медиана, их убили, и вместе с ними убили Билама, Беора, причем убили его мечом. Мечом. Ну, какое-то принципиальное значение. Мечом, не мечом. Не говорится, как убили 5 царей Медиана. Но говорится, что убили Билама именно мечом. Раши касается этого места так, говорит так, что Билам пошел прогнать евреев. То есть он пришел и поменял свое орудие производства, скажем так, меч на их орудие, это язык. То есть наш народ спасается своим языком, молитвой и просьбами. А он, Билам, взял наше оружие, не для молитвы, как мы уже говорили, не для того, чтобы спасти Моав и Медиан, а для того, чтобы проклять наш народ. И вот тут он был наказан тем, что его убили, его, так сказать, орудием труда. Его орудие то это меч, его убили мечом. Пишет Раши, Авгеми Бау Алав Вихлифу Амунатам, они сменили, сказать, свой обычный способ защиты, это молитва, на его, и убили его мечом. Это место требует некоторого размышления. Ну, а что было плохо, если можно сказать, его обычно без меча убили? В чем, так сказать, идея? Ну, мы уже упоминали не раз здесь то, что говорится про Калиалиана Шимон и Леви, то, что говорит Яков о них, что у них их оружие – это то, что украдено у Иса. Добавим еще одну вещь. Которую тоже здесь, думаю, что в этом не раз говорили об этом. Говорится, что Дина, она была похожа на свою маму, которая выходила наружу. То есть, короче говоря, Дина не вела себя слишком скромно, как подобает. А еще она подобалась своей маме Лее, сказано в Торе «Дина бат Лея», и где говорится, что Лея вышла, то выходила наружу, как она вышла навстречу Якову. Из этого выхода Леи, как мы знаем, родился Иссахар. Вот Дине это меняется как недостаток, еще недостаток унаследованный от мамы Леи. Ну, давайте просто немножко вдумаемся в эти вещи. То есть есть противостояние Якова и Исава. Яков – это Кол Яков, голос Якова, голос Торы, голос молитвы. Яков – это Иш, Йошев Оэлим, человек, который находится в шатрах учения. Исав называется Иш Саде, Иш Саде, человек, выходящий наружу. Иш Саде. Ну, мы находим в нашем народе того, кто выходит наружу. Это звулун. Как говорится, смах звулун бецейсеха. Радуйся звулун. Звулун. В том, что ты выходишь. Вейсохар бабалех. То есть тут одна очень замечательная вещь, что вроде бы те недостатки, которые были у Леи, те недостатки, которые, по которым Лея, в общем-то, была изначально, она подходила Исаву. Когда Лея выходит замуж за Якова, эти недостатки обращаются из зла в добро в рамках служения нашего народа. И вот Яков увидел у Шимона и Леви, как у них проявились эти недостатки Исава. И это было его слова Леви и Шимону, что ваше оружие – это украденное Исава. То есть оно нам не подобает. Но есть способы, когда да, подобает. Когда есть, вот эта наша глава говорит о том, что наш народ обратил меч народов мира против того, кто пришел нас уничтожать, кто пытался использовать силу высших миров через свои проклятия, чтобы нас уничтожить, то наоборот, мы использовали его оружие и поразили его. Тут есть одна очень центральная идея, что есть творение Всевышнего, есть разные части его, человек есть разные свойства характера, и да, часто все свойства, они обычно дурные, чем хорошие. Но весь замысел творения, замысел Творца, все обратить к добру. То есть даже то самое зло, которое есть, оно, чтобы оно обратилось к добру. Вот есть это самое добро и в мече. Когда человек обращается против тех, кто кому-то подобает. И более того, в этом проявляется единство Творца, когда реально все атрибуты, все, так сказать, стороны этого мира, они используются именно во службу Ему. По большому счету, если немножко вдуматься в эти вещи, то это в этом проявляется единство Творца, и в этом раскрывается, что как все сделанное Творцом, реально может служить добру. Давайте еще коснуться одной темы, которая у нас сейчас очень актуальна. Я приведу сначала мидраш. Мидраш известный. О нем не раз говорили об этом мидраше и печатали. Есть мидраш Эйха, где описывается, как Рабби Юда Наси, наш великий строитель Мишны Рабби, его заботило о том, чтобы наши поселения, наши земли, они не были стерты, чтобы они не были сорваны с места изгнания. Что для этого он делал? Отправлял своих учеников, великих Амроим, Ами и Раваси. Он послал их в еврейские поселения на Святой Земле, и с тем, чтобы их исправить. Они приходили поселения и спрашивали, где тут находятся стражи города. Мы отвечали, вот, пожалуйста, вот охранники, стражи города, охранники. Стражи. Они говорили, это стражи города, это разрушитель города. Если это не это, кто даст, то кто да. Им отвечали так. Те, кто занимается Торой, учат микро и обучают детей, те, кто учат Мишну и обучают других, это истинные стражи города. То есть идея очень простая. Наша жизнь в этой земле, она основана на Торе, на изучении и исполнении Торы. И это то, что здесь держит. Завет Торы – это основа нашей жизни на этой земле. все вещи простые, очевидные, и я не это сейчас хочу, это очень коснуться. Не это моя тема. Тема немножко другая. А почему называются эти стражники Махривей Карта, разрушители города? Ну, казалось бы, надо делать какой-то ищтадлют, все-таки естественно заботиться. Почему они называются Махривей Карта? А там не говорится, что они были какими-то преступниками и так далее, ни в коем случае. В этом нет никакого упоминания. И я знаю такое объяснение этого. Есть Всевышний правит миром, мера за мер, меда канагин меда. Если мы полагаемся на него, он нам отвечает и нас помогает и спасает. Если мы полагаемся не на него, он нас как бы оставляет на то, на что мы полагаемся. То есть, если полагаемся на Всевышнего, то Всевышний есть много путей, как нас оградить, как нас спасти. Если мы полагаемся не на Всевышнего, что другое, то Всевышний нам показывает, ну, посмотри, что получится из того, что на что ты полагаешься. Поэтому проблема стражей города – это не то, что эти города охраняют. Проблема стражей города в том, что полагается на них, а не на Всевышнего. То есть, если бы город 100% полагался на Творца, просто из обязанности какого-то естественного иштадлута сделать какие-то попытки оградить город, то нет никакой проблемы. У царя Шаула была армия, у царя Давида. Они были великие люди, которые полагались только на Всевышнего. Но если полагаются на Всевышнего, полагаются на собственную силу, то Всевышний, как бы говорит, полагается на свою силу, посмотрим, чего стоит ваша сила. Тут хочу коснуться одной очень такой, ну, непростой вещи. Мы уже живем где-то полторы недели, даже больше, под сенью ракетных атак. И где-то прокрадывается такая мысль у людей, вот железный купол Кипат Барзель, вот она хорошо сбивает ракеты. Скажу честно, я очень этого боюсь. Все очень просто. Когда мы полагаемся на Всевышнего, мы молимся, когда мы понимаем, что кроме Него у нас нет защиты, это причина, чтобы Он нас защитил, и более того, тогда это самое Кипат Барзель играет очень важную роль. Какую роль? Знаете, есть понятие открытое чудо, ясное чудо. Открытое чудо Всевышний сейчас не делает. Открытого чуда очень непросто заслужить. Скрытые чудеса. Чудеса, которые как бы облачены в обычные дерех атева, путь земли, природные пути, это есть, то есть скрытые чудеса, это тот инструмент, которым правит Всевышний всегда, постоянно, кроме тех очень редких случаев, когда проявляется его правление и власть через открытые чудеса. Даже Пурим это было, не было открытым чудом. Ханука это было открытое чудо. Выход из Египта был открытый счет. Но это очень редкое правление. Правление основное – это правление скрытого чуда. И об этом пишет Рамбан в конце Парашат Бо, что тот, кто не верит, что все, что происходит с нами, это все чудеса, он не относится к святой, так сказать, общине Израиля. Хочу эту вещь немножко объяснить. Что имеет в виду Рамбан? Так это объяснение получил от Рапинкуса, хотя есть иначе объясняющего тоже, но я скажу то, что я получил от него, мне это говорить очень очевидно. Он говорит, он сказал мне так, Рав Пинкус. Рамбан не имеет в виду, что нет такого понятия дерех атев, вещи естественные. Рамбан не говорит, надо изменить язык, нет понятия дерех атев. Если все, то все такое чудеса. Нет, есть понятие дерех атев. Понятие вещи естественные в природе. Не эта тема Рамбана, а тема другая. То, что происходит с нашим народом, то, что происходит с людьми. Все прошествия, болезни и так далее. Как лучше, так и, дай Бог, не в лучшую сторону. Все это не является последствием каких-то естественных процессов. Это является последствием ашгаха пратит, частого наблюдения. Да, оно частое наблюдение облекается всевозможные, так сказать, скрытые вещи, которые его скрывают. Но почему человек заболел, а другой не заболел? Не потому, что вот он жил недалеко от какой-то антенны, а другой жил на 100 метров дальше от этой антенны. А потому что этому человеку полагалось по воле и приговору Творца болезнь, а другому нет. Это основа управления Всевышним нами в этом мире. И тут есть в этом смысле скрытие чуда. Она очень важная вещь. Есть очень интересная история, просто удивительная история, как вообще возникла сама Кипат Бразиль. Возникла, в общем-то, против всей логики событий. Ну, как это бывает в мире политики, ставят иногда во главе какого-то министерства человек, который ничего не понимает. Вот когда-то поставили во главе Министерства обороны, Мисрада Битахон, человек, который ничего не понимал. Его звали Амир Перец. Ну, как известно, партия настояла, его поставили. Он был главой партии. Ну, известно, что его оттуда уволили, потому что он завалил вторую войну в Ливане. Завалил. Ну, вещи известны, это не новое. Но вот когда он был министром обороны, он потребовал разработать Кипат Бразиль. Причем это было против точки зрения всех специалистов военных. Военные специалисты считали, что эта вещь неэффективна, ненужная, дорогая, толку никакого. Ну, он был главным, он был глава партии «Вода». Он не был специалистом. Вот так родилась эта самая вот Кипат Бразиль. Вещь неэффективная, вроде бы, и все прочее. А к чему я сейчас говорю? Смотрите, если мы смотрим то, что происходит вокруг нас, как скрытое чудо, означает реально, в силу чего ракеты не поражают людей. В силу того, что Всевышний нас охраняет и бережет, в силу того, что наши молитвы услышаны, были услышаны и будут услышаны, то это причина, что так мы полагаемся на всего, это самое Кипат Бразиль не превращается в жителей города. А вот если мы начинаем, не дай Бог, полагаться на это, полагаться на самый железный купол, то это купол может превратиться в то, что сказали наши мудрецы, этим стражам в этих городах, это стражи города, это разрушители города. А здесь такое ощущение, это ощущение, которое, ну, я без претензий к людям, просто понять это в самих себе, это ощущение, что человек ищет всегда такой вот, чтобы какая-то естественная опора, чувствовал себя спокойно, чтобы ничего не угрожает. А иногда нас Всевышний из такой ситуации как бы вынимает из нее и показывает нам, что у нас нет естественной опоры, что нужно молиться, и это единственная естественная опора. Вот в этой ситуации, вот, к сожалению, вчера уже погиб один человек из ракет в Ашкелоне. Сегодня обломки ракеты свалились на крышу хедера в Нью-Браке. Это для нас вообще такое напоминание, что, ну, нас требуются молитвы, от нас требуется не так, уверенность, что Кипат Барзель, она нас защитит. Давайте просто вещь, что поймем. Вот, когда мы сейчас упомянули в нашей главе Херев, меч, меч, который был орудием Исава, и стал орудием мести Билам. Вот есть ситуация, когда меч, он и действует ради святости, ради защиты нашего народа. Есть такое одно маленькое «но». Когда мы полагаемся на меч, то он, это значит, мы воруем себе оружие Исава. Если мы пользуемся мечом, но все с уверенностью на Творца, зная, что есть в этом его воля в такой или другой ситуации. Эта сила приходит не от меча, а от него. В этой ситуации наоборот. Меч это орудие Исава обращается в том, что появляется единство Творца. Что через меч, через Кипат Барзель, все проявляется, что Всевышний охраняет наш народ. Все просто эта вещь очень принципиальная. Я вчера открыл газету и просто посмотрел дневник событий за 24 часа. Это был страшный дневник. Это было очень страшно. Это был дневник, когда видишь вокруг себя непрерывную сеть тревог, ракет, то тут, то там, а в итоге нет практически никаких пострадавших. Что это такое? Мы не представляем чудо. Мы представим себе весь этот аппарат наших ненавистников, что их занимает реально? Только одна вещь. Как можно больше убить евреев? Что их еще интересует? Их народ абсолютно нет. Абсолютно нет. Если бы их интересовало бы не ракеты, я не помню, потому что это поражает их миллион раз больше, чем нас. А что их интересует? Только одно. Бей евреев и спасай Палестину. Палестину спасай, но главное бей евреев. И все это работает впустую. Впустую. Вроде бы у них есть ракеты. Уже ракеты бросаются в Тель-Авив, в Хайфу, туда, сюда. Это ракеты, это не Катюши. Я видел фотографию этих ракет. Это ракета размером двухэтажный дом. Высотой. Это не игрушка, это иранские ракеты, это не их местное производство. Не скады, но это не игрушки. И все это... Вы слышали, кто мне сказал, что уже говорили, так сказать, люди Хамаса, я не знаю, правда это или нет, но скажут такую вещь, что мы направляемся очень хорошо. Это просто еврейский бог их отодвигает. После такого заявления надо было принять гиюр. После такого заявления. Может, кто-то это сделает, я не знаю. Но нам надо понимать. Понимаете, есть у нас одна из заповедей Торы. Называется Персум Ниссо. Персум Ниссо – это буквально рапорсы знания о чуде. У нас есть несколько заповедей в течение года, которые связаны с Персум Ниссо. Это, безусловно, по закону Торы, рассказы выхода из Египта. У нас есть Галиль праздников, это не закон Торы, это по закону мудрецов. У нас есть чтение Мегилат Эстер, у нас есть заповеди Хануки. Но реально это есть, например, тоже касается чтения Мегилат Эстер, вообще такая непонятная вещь. По мнению многих решеных, Мегилат Эстер отодвигает заповеди Тор. Очень странно, почему. Чтение Мегилат Эстер – это заповедь мудрецов. Это потому, что постановили мудрецы поколения Мордеха и Эстер. Почему ты должен отодвигать заповеди Тор? И есть точки зрения, которые действительно это, поэтому это, оспаривают ее. И говорят, что имеется в виду только, чтобы дать эстер, надо, надо раньше прочесть, а потом заниматься другими замыслами тоже. Есть еще четкая группа решенных, так как Грош считает и Аллаха, что чтением Габирата Эстер надвигают заповеди Тора. Чего там вдруг? Заповеди Тора не должны надвигаться постановлением мудрецов. И объяснение этому, мне кажется, очень-очень четкое. Потому что само по себе понятие персума ниса, это не заповедь мудрецов. Что значит персума ниса? Это раскрытие, это раскрытие веры и знания о том, что Творец проявляет этим миром. Нам сказано на горе Синай, сказал Всевышний, «Анохи Ашем Лукеха, Ашем Цисиха, Мерец Мицрай». Первая заповедь, «Я Всевышний отправился из Египта». Что здесь говорится? Всевышний раскрывается в чем? В то, как он правит миром. Всевышний раскрывается там, где в мире видно его влияние. И то, что мы здесь не раз говорили, мы называемся, Исраэль называется «Атем Эдай», «Вы мне свидетель», сказал Всевышний. Что это проявляется? Что через наш народ раскрывается Всевышний в этом мире. Вот одно из их раскрытий, это в частности в том, что люди, думающие, ну просто пример, который может знаком людям, которые знакомы с русской философией. Вот такой русский философ Николай Бердяев. Кто-то не знает, может не интересоваться. Он был, в молодости был марксистом. Безбожником и марксистом. Потом стал русским православным верующим человеком. Почему? Что с ним случилось? Его марксистские теории разбились. Почему? Он сам сказал. Я увидел вечность еврейского народа. Он не принял гиюр. Это проблема другая. Но хотя бы от этой мерзости, отрицания Бога он ушел. Ушел. Понимаете, наш народ, он имеет большую функцию. Быть светим Творца в этом мире. Вот это лично проявляется в чем? В чем? В том, что, во-первых, Всевышний наш, ведет наш народ так, что глядя со стороны, то, что происходит с нашим народом, человек разумный, может увидеть, понять и сделать гиур. Кто был таким человеком? Просто маленький пример. Это римский император Нерон. Есть у нас в Марев Гитин история, как Нерон пошел сажать Иерусалим, по доносу баркамцы, и увидел, что Всевышний, его осаждение Иерусалима, это не было по путям земли. Вот что вещь необычная, он получил огромную вдруг помощь, увидел много признаков, что Всевышний сейчас хочет разрушить Иерусалим, так он сделал очень интересный вывод. Если Всевышний правит миром, он правит все, так надо принять еврейство, хотя вроде бы собирать Иерусалим разрушать. И мы из этого вот Нерона вышел наш великий Тана Раби Мейр, это не игрушка. Вот есть раскрытие проблемы Творца в мире, происходит с тем, что происходит с нашим народом. Это даже без нашего участия. А есть то раскрытие, которое происходит через нас, нашим выбором, нашим участием. Это касается в первую очередь для самих себя. Это, то есть персума ниса, раскрытие чуда, это то, что надо в первую очередь для нас самих. Мы должны видеть в этом мире, что правление мира это воля Творца, а не чей-то произвол. И когда мы с ним живем, когда мы в это верим, то мера за меру это правление чудесное Всевышнего в этом мире раскрывается больше. Раскрывается больше, это видят не только люди, верующие евреи, видят другие тоже. Просто маленький пример. Был такой премьер-министр, который плохо кончил, звали его Ицхак Рабин. Вот, после войны Персидского залива, или во время нее, он сказал два слова. Если бы я был верующим евреем, он сказал, что это уже Памей Машиах, это шаги Машиаха. В те времена, я помню статистику, я могу ошибиться немножко, сделал опрос еврейского населения Израиля, не только еврейского. Или 70-80% утверждали, что происходило тогда, это правление высшей силы. Есть только одно маленькое «но». А все эти проценты сделали чу-чу потом и тогда. Это проблема. Потому что раскрываются чудеса, раскрываются те чудеса, Рапинкус назвал это, он об этом говорил в начале месяца Ниссана, когда открывалось Ишивот Бен-Азманим, Ишивот Аран, первого Ниссана после той самой войны. Он сказал такое очень емкое слово, это была не война, это было поцелуй Всевышнего. Семь чудес. Мы сейчас, я думаю, что у нас реально происходит не меньше чудес. Не меньше. Просто подумаем, сколько было выпущено ракет и так далее. И, конечно, очень больно запалить на одного погибшего. Но пока был только один погибший. Выпущено многие-многие сотни ракет. Многие-многие сотни ракет. То, конечно, тут мало увидеть руку Всевышнего. Надо нам услышать и понять, что нас это обязано. Так это всех нас. Не только тех, кто вроде бы Тору не соблюдает. Надо укрепиться, укрепиться в вере, укрепиться в доверии к Творцу, укрепиться в изучении Торы и укрепиться, то, что называется, Милес и Битахон. Значит, что Всевышний правит миром, а не кто-то другой. Касается нас, касается наших семей, надо объяснить нашим детям, нашим женам, нашим близким, объяснить это, показать это. И тогда этот урок, который был извлечен из того, что сейчас происходит, опять же будет полная противоположность замыслу, так сказать, наших врагов. Они хотят, как мы уже говорили, стереть нас с лица земли и святой земли, думаешь, не только святой земли. И наоборот, когда мы укрепимся в Торе, укрепимся в вере, укрепимся в Мидас Битохон, мы увидим, что как Всевышний правит миром, какими чудесами именно в Святой Земле, увидим избранность этой земли и будем стремиться к поднятию закона полноценно, то это есть, это, то есть в этом будет наша победа, потому что то, что они хотели стереть, и замысл стереть, их стереть, обратилось в наше укрепление, нашу силу и на более прочное буквально проживание в нашей святой земле. Мы сейчас находимся в очень такой важный период. Об этом еще надо было коснуться этого отдельно, но уже скажем несколько слов сегодня тоже. Значит, приближается Шната Шмита, 7-й год. 7-й год это очень важный год. Очень важный год. Это год, который реально в нем проявляется, что Всевышний он хозяин всего. Исполнить заповеди 7-го года людьми, которые работают и живут, их, так сказать, источник пропитания это земля. Это непростое испытание. В первую очередь, это испытание веры, упования и доверия Творцу. И когда наш народ, как известно, то, что не соблюдали Шмиту, это было одной из причин нарушения первого храма. Как пишет Раши в Хумыше, это Рабисак Зильбер постоянно повторял эти вещи, что 70 лет изгнания Вавилона это соответствовало 70 субботних шмитот, субботних годов и года и Шната Ювель, которые не соблюдали на первого храма. И, конечно, если то, что, конечно, это очень важно для всех нас, а тем мы не являемся земледельцами. Но и вроде бы, казалось бы, нас-то касается вопрос знать, что можно, что нельзя кушать. Но есть некоторые испытания. Это часто продукты кошерные в отношении шмиты стоят дороже, чем некошерные. как обычно. Но есть еще одна вещь. Есть такой фонд, называется Керен Шмита. Фонд помощи людям, работающим на земле, чтобы они знали, что им помогут, и поэтому решили соблюдать Шмиту. В чем проблема? Проблема очень проста. Люди, по-настоящему полагающие на Творца, которые соблюдают Шмиту многие годы, тут им не нужна так помощь, как людям, которые сейчас колеблются. И реально есть много людей, которые непростые, простые люди, которые живут на земле, они хотят, да, исполнить 7-й год, они боятся, А что будет манухан, что будем кушать? И замысел фонда Шмиты – это помочь им, чтобы они знали, что если будет необходимость, им есть на кого опереться. Я надеюсь, что поскольку они Шмиту соблюдут, то они поймут, что опираться на Всевышнего, а не на фонд Шмиты. Но нам надо помочь им, чтобы они, да, соблюдали Шмиту. А мне скажут, у нас мало денег. Это наше участие в митус битохон, в вере и уповании на Всевышнего, что вроде бы уверяю вас, что наше испытание, если мы должны какие-то часть наших доходов в помощь тем, кто будет соблюдать Шмиту, для нас испытание оно гораздо меньше, чем для тех, кто будет соблюдать. Это реально наш удел в соблюдении Шмиты в этой земле. Как известно, пишет Рамбан, Паршат Багар, о том, что несоблюдение Шмиты это тоже причина изгнания. И, конечно, мы готовим руба, добрая мера на многократно, пишет наши 500 раз, когда наш народ участвует максимально в исполнении заповедей Шмиты, это причина, что мы здесь утвердимся на этой земле. И это будет полностью противоположно тому замыслу, который имеют наши враги. Всего хорошего.